Архипелаг, книга 1, страница 470. С 30-х годов происходит новый поворот государственной мысли по отношению к голодовкам. Даже вот такие ослабленные, изолированные, полуудушенные голодовки зачем, собственно, государству нужны? Не идеальнее ли представить, что арестанты вообще не имеют своей воли ни своих решений? За них думает и решает администрация. Пожалуй. Только такие арестанты могут существовать в новом обществе. И вот с 30-х годов перестали принимать узаконенные заявления о голодовках. Голодовка, как способ борьбы, больше не существует, объявили Екатерине Олицкой в 32-м году и объявляли многим. Власть упразднила ваши голодовки. И баста! Но Алиска не послушалась и стала голодать. Ей дали поголодать в своей одиночке 15 суток. Затем взяли в больницу, для соблазна ставили перед ней молоко с сухарями. Однако она удержалась и на 19-й день победила. Получила удлиненную прогулку, газеты и передачи от политического Красного Креста. Вот как надо было покряхтеть, чтобы получить эти законные передачи. А в общем, победа ничтожная, слишком дорого оплачена. Алиска вспоминает такие вздорные голодовки у других. Чтобы добыться выдачи посылки или смены товарищей по прогулке, голодали по 20 дней. Стоило ли того? Ведь в тюрьме нового типа утраченных сил не восстановишь. Сектант Колосков так вот голодал и на 25-е сутки умер. Можно ли вообще позволить себе голодать в тюрьме нового типа? Ведь у новых тюремщиков в условиях закрытости и тайных появились вот такие могучие средства против голодовки. Первое. Терпение администрации. Его достаточно, мы видели из предыдущих примеров. Второе. Обман. Это тоже благодаря закрытости. Когда каждый шаг разносят корреспонденты, не очень-то обманешь. А у нас отчего же не обмануть? В 1933 году в Хабаровской тюрьме 17 суток голодал Щеботарев, требуя сообщить семье, где он находится. Приехали с КВЖД, и вдруг он пропал. Он беспокоился, что думает жена. На 17-е сутки к нему пришел заместитель начальника краевого ОГПУ «Западный» и Хабаровский крайпрокурор. По чинам видно, что длительные голодовки был не так уж часты. И показали ему телеграфную квитанцию. Вот, сообщили жене. Тему говорили принять бульон. А квитанция была ложная. Почему все-таки высокие чины обеспокоились? Не за жизнь же Щеботарева. Очевидно, в первой половине 30-х годов еще была какая-то личная ответственность за затянувшуюся голодовку. Третье. Насильственное искусственное питание. Этот прием взят, безусловно, из зверинца. И может существовать он только при закрытости. К 1937 году искусственное питание было уже очевидно в большом ходу. Например, в групповой голодовке социалистов в Ярославском централе ко всем было применено на 15-й день искусственное питание. В этом действии очень много от изнасилования. Да, это именно оно и есть. Четверо больших мужиков набрасываются на слабое существо и должны лишить одного запрета. Всего только один раз лишить. А дальше что с ним будет, неважно. От изнасилования здесь и перелом воли. Не по-твоему будет, а по-моему. Лежи и подчиняйся. Рот разжимают пластинкой, щель между зубами расширяют, вводят кишку. Глотайте. А если не глотаешь... Продвигает кишку дальше, и жидкий питательный раствор попадает прямо в пищевод. Еще затем массирует живот, чтобы заключенный не прибег к рвоте. Ощущение моральной оскверненности, сладости во рту и ликующего, всасывающего желудка до наслаждения приятно. Наука не застаивалась, и разработаны были также и другие способы кормления. Клизмы через задний проход, каплями через нос. Четвертое. Новый взгляд на голодовки. Голодовки есть продолжение контрреволюционной деятельности в тюрьме и должны быть наказуемы новым сроком. Этот аспект обещал породить богатейшую новую ветвь в практике тюрьмы нового типа, но остался больше в области угроз. И не чувство юмора, конечно, его остановило, а, пожалуй, просто лень. Зачем все это, когда есть терпение? Терпение, еще раз терпение, сытого перед голодным. Примерно со середины 37 года пришла директива. Администрация тюрьмы впредь совсем не отвечает за умерших от голодовки. Исчезла последняя личная ответственность тюремщиков. Теперь бы уже Щеботареву край прокурор не пришел. Больше того, чтобы следователь не волновался, предложено дни голодовки подследственного вычеркивать из следственного срока. То есть не только считать, что голодовки не было, но даже будто заключенный все эти дни находился на воле. Пусть единственным ощутимым последствием голодовки будет истощение арестанта. Это значило, хотите подыхать? Подыхайте. Арнольд Рапопорт имел несчастье объявить голодовку в Архангельской внутренней тюрьме как раз при приходе этой директивы. Голодовку он держал особенно тяжелую и, казалось бы, тем более значительную, сухую. 13 суток, сравни 5 суток такой же голодовки Дзержинского, да в отдельной ли камере, и полную победу. И за эти 13 суток в одиночку, куда его поместили, только фельдшер иногда заглядывал, а не пришел ни врач, и никто из администрации хоть поинтересоваться, с чего ж он требует своей голодовкой. Так и не спросили. Единственное внимание, которое ему оказал надзор, тщательно обыскали одиночку, вытряхнули запрятанную махорку и несколько спичек. А хотел Рапопорт добиться прекращения следовательских издевательств. Голодовке своей он готовился научно. Перед тем получил передачу, ел только сливочное масло и баранки. Черный же хлеб перестал есть за неделю. Доголодался он до того, что сквозь его ладони просвечивало. Помнит, было очень легкое ощущение и ясность мысли. Добрая, улыбчивая надзирательница Маруся как-то вошла в его одиночку и шепнула. «Снимите голодовку, не поможет, так и умрете. Надо было на неделю раньше». Он послушался, снял голодовку, так ничего и не добившись. Все-таки дали ему горячего красного вина с булочкой. После этого надзиратели на руках отнесли его в общую камеру. Через несколько дней начались опять допросы. Однако не совсем уж зря прошла голодовка. Понял следователь, что у Рапопорта достаточная воля и готовность к смерти, и следствие помягчело. «А ты, оказывается, волк», — сказал ему следователь. «Волк», — подтвердил Рапопорт. «И собакой для вас никогда не буду». Еще потом одну голодовку объявил Рапопорт на Котласской пересылке, но она прошла скорее в комических тонах. Он объявил, что требует нового следствия, а на этап не идет. На третий день к нему пришли. «Собирайся на этап». «Не имеете права! Я голодающий!» Тогда четыре молодца подняли, его отнесли и зашвырнули в баню. После бани также на руках отнесли его на вахту. Нечего делать. Встал Рапопорт и пошел за этапной колонной. Ведь сзади уже собаки и штыки. Вот так тюрьма нового типа победила буржуазные голодовки. Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине. Только разве самоубийство? На самоубийство борьба ли это? Неподчинение? СРК Арицкая считает, что голодовку как способ борьбы сильно уронили троцкисты и следовавшие за ними в тюрьму коммунисты. Они слишком легко ее объявляли и слишком легко снимали. Даже когда она, И.Н. Смирнов, вождь их, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку. Говорит она. Говорят, до 36 года троцкисты даже принципиально отвергали всякую голодовку против советской власти и никогда не поддерживали голодающих эсеров. Напротив, от СР и СД всегда требовали себе поддержки. В Караганду-Колымском этапе 36 года они называли предателями и провокаторами тех, кто отказывался подписать их телеграмму протеста Калинину против посылки авангарда революции, то есть их, на Колыму. Пусть оценит история, насколько упрек этот верен или неверен. Однако и тяжелее никто не заплатил за голодовку, чем троцкисты. К их голодовкам и забастовкам в лагерях мы еще придем в части третьей. Легкость в объявлении и снятии голодовок, вероятно, вообще свойственна порывистым натурам, быстрым на проявление чувств. Но ведь такие натуры были и среди старых русских революционеров, были где-нибудь и в Италии, и во Франции. Но нигде же, ни в России, ни в Италии, ни во Франции не смогли так отповадить от голодовок, как в Советском Союзе нас. Вероятно, телесных жертв и стойкости духа приложено было голодовкам во второй четверти нашего века, никак не меньше, чем в первой. Однако не было в стране общественного мнения, и оттого укрепилась тюрьма нового типа. И вместо легко достающихся побед постигали арестантов тяжело зарабатываемые поражения. Проходили десятилетия, и время делало свое. Голодовка – первое и самое естественное право арестанта. Уже и самим арестантам стало на чуждо и непонятно. Охотников на нее находилось все меньше. Для тюремщиков же она стала выглядеть глупостью или злостным нарушением. Когда в 1960 году Геннадий Смелов, бытовик, объявил в ленинградской тюрьме длительную голодовку, все-таки как-то зашел в камеру прокурор, а может, общий обход делал, и спросил: «Зачем вы себя мучаете?» Смелов ответил: «Правда, мне дороже жизни!» Эта фраза так поразила прокурора своей бессвязностью, что на следующий день Смелов был отвезен в ленинградскую спецбольницу, сумасшедший дом для заключенных. Врач объявила ему: «Вы подозреваетесь в шизофрении». По виткам рога и уже в узкой части его возвысились бывшие централы, а теперь специзоляторы к началу 1937 года. Выдавливались уже последняя слабина, уже последние остатки воздуха и света, и голодовка проредевших и усталых социалистов в штрафном ярославском изоляторе в начале 1937 года была из последних отчаянных попыток. Они еще требовали всего, как прежде, и старостата, и свободного общения камер они требовали, но вряд ли уже надеялись и сами. 15-дневным голоданием, хоть и законченным кормежкой через кишку, они как будто отстояли какие-то части своего режима, часовую прогулку, областную газету, тетради для записи. Это они отстояли. Но тут же отбирали у них собственные вещи и швыряли им единую арестантскую форму – специзолятора. И немного прошло еще, отрезали полчаса прогулки, а потом отрезали еще 15 минут. Это были все одни и те же люди, протягиваемые сквозь череду тюрем, ссылок по правилам большого пасьянса. Кто из них 10, кто уже и 15 лет не знал обычной человеческой жизни, а лишь худую тюремную еду до голодовки. Не все еще умерли те, кто до революции привык побеждать тюремщиков. Однако тогда они шли в союзе со временем и против слабнущего врага. А теперь против них в союзе были и время, и крепнущий враг. Были среди них и молодые, как странно это сейчас, те, кто осознали себя эсерами, эсдеками или анархистами, уже после того, как сами партии были разгромлены, не существовали больше, и новопоступленцам предстояло только сидеть в тюрьмах. В круг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадежнее, одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было так, как при царе. Только бы двери тюремные распахнуть, общество закидает цветами. Они разворачивали газеты и видели, как обливают их бранью, даже помоями, ведь именно социалисты казались Сталину самыми опасными для его социализма. А народ молчал. И почему можно было осмелиться подумать, что он сочувствует тем, за кого не так давно голосовал в учредительном собрании? А вот и газеты перестали браниться. Настолько уже не опасными, не значащими, даже несуществующими считались русские социалисты. Уже на волю упоминали их только в прошлом и давно прошедшем времени. Молодежь и думать не могла, что еще живые где-то есть эсеры и живые меньшевики. И в череде Чимкенской и Чердынской ссылки изоляторов Верхнеуральского и Владимирского, как было не дрогнуть в темной одиночке, уже с намордником, что, может быть, ошиблись и программа их, и вожди. Ошибками была и тактика, и практика. И все действия свои начинали казаться сплошным бездействием. И жизнь, отданная на одни только страдания, заблуждением роковым. Их одинокий тюремный бой был, по сути, за всех нас, будущих арестантов, хотя сами они могли и не думать так, не понимать этого. Зато как будем мы-то потом сидеть и содержаться? И если бы они победили, то, пожалуй, не было бы ничего того, что потом с нами будет, о чем эта книга, все семь ее частей. Но они были разбиты, не отстояв ни себя, ни нас. Сень одиночества распростерлась над ними отчасти от того, что в самые первые послереволюционные годы, естественно, приняв от ГПУ заслуженное звание политических, они также, естественно, согласились с ГПУ, что все, направо от них, начиная с кадетов, не политические, а АКР и контры, навоз истории. И страдающие за Христову веру тоже получились КРы. И кто не знает ни право, ни лево, а это в будущем мы все, тоже получатся КРы. Так отчасти вольно, отчасти невольно, обособляясь и чураясь, осветили они будущую 58-ю, в ров которой им предстояло еще ввалиться. Предметы и действия решительно меняют свой вид в зависимости от стороны наблюдения. В этой главе мы описываем тюремное стояние социалистов с их точки зрения. И вот оно освещено трагическим чистым лучом, но те КРы, которых политы на Соловках обходили пренебреженно, те КРы вспоминают политы, какие они противные были, всех презирают, сторонятся своей кучкой, все свои пайки и льготы требуют, и между собой ругаются непрестанно. И как не почувствовать, что здесь тоже правда. Эти бесплодные бесконечные диспуты уже смешные. Это требование себе пайковых добавок перед толпой голодных и нищих. В советские годы почетное звание политов оказалось отравленным даром. И вдруг возникает еще такой упрек. А почему социалисты, так беззаботно бегавшие при царе, так смякли в советской тюрьме? Где их побеги? Вообще побегов было немало. Но кто в них помнит социалиста? А те арестанты, кто был еще левее социалистов? Троцкисты и коммунисты, те в свой черед чурали социалистов, как таких же КРов, и смыкали ров одиночества в кольцевой. Троцкисты и коммунисты, каждая ставя свое направление чище и выше остальных, презирали и даже ненавидели социалистов и друг друга, сидящих за решетками того же здания, гуляющих в тех же тюремных дворах. И Олицкая вспоминает, что на пересылке в бухте Ванино в 37 году, когда социалисты мужской и женской зон перекрикивались через забор, ища своих и сообщая новости, коммунистки Лиза Котик и Мария Крутикова были возмущены, что таким безответственным поведением социалисты могут и на всех навлечь наказание администрации. Они говорили так: «Все ваши бедствия от этих социалистических гадов». Глубокое объяснение, и какое диалектическое. «Передушить бы их!» А те две девушки на Лубянке в 25-м году лишь потому пели о сирене, что одна из них была эсерка, а вторая оппозиционерка, и не могло быть у них общей политической песни. И даже вообще оппозиционерка не должна была соединяться с эсеркой в одном протесте. Если в царской тюрьме партии часто объединялись для совместной тюремной борьбы, вспомним побег из Севастопольского централа, то в тюрьме советской каждое течение видело чистоту своего знамени в том, чтобы не объединяться с другими. Троцкисты боролись отдельно от социалистов и коммунистов. Коммунисты вообще не боролись, ибо как же можно разрешить себе бороться против собственной власти и тюрьмы? И оттого случилось так, что коммунисты в изоляторах, в срочных тюрьмах, были притеснены ранее и жестче других. Коммунистка Надежда Суровцев в 1928 году в Ярославском централе на прогулку ходила в гусиной шеренге, без права разговаривать, когда социалисты еще шумели в своих компаниях. Уже не разрешалось ей ухаживать за святами на дворике, святы остались от прежних арестантов, боровшихся. И газет уже тогда лишили ее. Зато секретно-политический отдел ГПУ разрешил ей иметь в камере полных Маркса, Энгельса, Ленина и Гегеля. Свидание с матерью ей дали почти в темноте, и угнетенная мать умерла вскоре. Что могла она подумать о режиме, в котором содержит дочь? Многолетняя разница тюремного поведения прошла глубоко дальше и в разницу наград. В 37-38 годах ведь социалисты тоже сидели и тоже получали свои десятки. Но их, как правило, не понуждали к самооговору, ведь они не скрывали своих особенных взглядов, достаточно для осуждения. А у коммуниста никогда нет особенных взглядов. И за что же его судить, если не выдавить самооговора? Хотя уже разбросался огромный архипелаг, но никак не херели отсидочные тюрьмы. Старая острожная традиция не теряла ритьевого продолжения. Все то новое и бесценное, что давал архипелаг для воспитания масс, еще не была полнота. Полноту давало присоединение тонов и вообще срочных тюрем. Не всякий, поглощаемый великой машиной, должен был смешиваться с туземцами архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные гибисты никак не могли быть открыто показываемы в лагерях. Их перекатка тачки не оправдывала бы без разглашения и морально-политического ущерба. Также социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой. Но именно под видом их и льгот, и прав содержимое и удушено отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы еще узнаем, тюрьмы особого назначения понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в исправлении воров, велит Сталин и разным паханам давать тоже тюрзак, а не лагерь. И конец приходилось брать на дармовое государственное содержание еще таких арестантов, кто по слабости сразу в лагере умерев, уклонился бы тем самым от отбывания срока. Или еще таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе, как слепой Копейкин, 70-летний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрсе, Волжском. Песнопение его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД. Но лагерь пришлось заменить тюремным заключением. Соответственно, за тащем оберегался, обновлялся и укреплялся, и усовершался старый сторожной фонд, наследованный от династии Романовых. Некоторые централы, как Ярославские, настолько прочно и удобно были оборудованы. Двери, обитые железом, в каждой камере постоянно привинчены стол, табуретки и койка, что потребовали только укрепления намордников на окнах, до разгораживания прогулочных дворов до размеров камеры. К 1937 году спилены были в тюрьмах все деревья, перекопаны огороды и травяные площадки, залит асфальт. Другие, как Суздальский, требовали переоборудования из монастырского помещения, но ведь само заключение тела в монастыре и заключение его государственным законом в тюрьме преследует физически сходные задачи. И оттого здание всегда легко приспосабливается. Также был приспособлен под срочную тюрьму один из корпусов Сухановского монастыря. Ну да ведь надо же было пополнить и утери фонда. Выделение Петропавловской крепости и Шлиссельбурга под экскурсантов. Владимирский централ был расширен и достроен. Большой новый корпус при Ежове. Он много использовался и много вобрал за эти десятилетия. Уже упомянуто, что действовал Тобольский централ, а с 25 года открылся для постоянного и обильного использования Верхнеуральский. Все эти изоляторы живы на нашу беду и работают в минуту, когда пишутся эти строки. Из поэмы Твардовского «Задаль и удаль» можно заключить, что не пустовал при Сталине и Александровский централ. Меньше сведений у нас об Орловском. Есть опасения, что он сильно пострадал в Отечественную войну. Но по соседству он всегда дополняется хорошо оборудованной отсидочной тюрьмой в Дмитровске, Орловском. В 20-е годы в политизоляторах, еще политзакрытками называют их арестанты, кормили очень прилично. Обеды были всегда мясными, готовили из свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931-1933 годах, но не лучше тогда было и на воле. В это время цинга и голодное головокружение не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась еда, да не та. В 1947 году во Владимирском Тоне Корнеев постоянно ощущал голод. 450 граммов хлеба, 2 куска сахара, 2 горящих, но не сытных приварка и только кипятка от пуза. Опять же скажут, что не характерный год, что и на воле был тогда голод. Зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму, посылки не ограничивались. Свет в камерах был пайковый всегда. и в 30-е, и в 40-е намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах постоянные сумерки, темнота – важный фактор угнетения души. А поверх намордника еще натягивалась часто сетка, зимой ее заносило снегом и закрывался последний доступ свету. Ощущение становилось только порчей и ломотой глаз. В Владимирском тоне этот недостаток света восполнялся ночью. Всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. А в Дмитровской тюрьме Козырев в 38-м году свет вечерний ночной был. Коптилка на полочке под потолком, выжигающая последний воздух. В 39-м году появился в лампочках половинный красный накал. Воздух тоже нормировался. Форточки на замке и отпирались только на время оправки. Вспоминает и из Димитровской тюрьмы, и из Ярославской. Гинзбург. Хлеб с утра и до обеда уже покрывался плесенью. Влажное постельное белье, зеленели стены. А во Владимире, в 48-м году, стеснения в воздухе не было, постоянно открытая фрамуга. Прогулка в разных тюрьмах и в разные годы колебалась от 15 до 45. Никакого уже шлиссельбургского или соловецкого общения с землей. Все растущее выполото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу. Смотреть только под ноги, вспоминает и Козырев, и Адамова, казанская тюрьма. Свидания с родственниками запрещены были в 37-м году и не возобновлялись. Письма по два раза в месяц отправить близким родственникам и получить от них разрешалось почти все годы. Но Казань... прочтя через сутки вернуть письмо надзору. Также и ларек на присылаемые ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и мебель. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу стульев увидеть и ощупать в камере Суздаль простую деревянную кровать с сенным мешком, простой деревянный стол. Во Владимирском тоне Корнеев испытал два разных режима. И такой, 47-48 годы, когда из камеры не отбирали лишних вещей, можно было днем лежать, и вертухаю мало заглядывал в глазок. И такой, 49-53 годы, когда камера была под двумя замками, у вертухая и у дежурного, запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать, в казанке только шепотом. Личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала. Переписка два раза в год и только в дни, внезапно назначаемые начальником тюрьмы. Упустив день, уже писать не можешь. И только на листике вдвое меньше почтового. Участились свирепые обыски налетами с полным выводом и раздеванием догола. Связь между камерой преследовалась настолько, что если по каждой оправке надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере карцер. Карцеры были бич в тюрьмах особого назначения. В карцер можно было попасть за кашель. Закройте одеялом голову, тогда кашляйте. За ходьбу по камере. Козырев, это считалось буйной. За шум, производимый обувью, казанка, женщинам были выданы мужские ботинки номер 44. Впрочем, Гинзбург верно выводит, что карцер давали не за проступки, а по графику. Все поочередно должны были там пересидеть и знать, что это. И в правилах был еще такой пункт широкого профиля. В случае проявления в карцере недисциплинированности... Начальник тюрьмы имеет право продлить срок пребывания в нем до 20 суток. А что такое недисциплинированность? Вот как было с Козыревым. Описание карцера и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное клеймо. Захождение по камере ему объявлено 5 суток карцера. Осень, помещение карцера неотапливаемое, очень холодно. Раздевает до белья, разувает пол, земля, пыль, бывает мокрая грязь. В казанке вода. У Козырева была табуретка, у Гинзбург не было. Решил сразу, что погибнет, замерзнет. Но постепенно стало выступать какое-то внутреннее таинственное тепло. И оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. 3 раза в день выдавали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В 300-граммовую пайку хлеба как-то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-либо лабиринтного окошечка. Козырев вел счет времени. Вот кончилось его 5 суток, но его не выпускали. Обостренным ухом он услышал шепот в коридоре насчет не то 6-е сутки, не то 6-е суток. В том и была провокация. Ждали, чтобы он заявил, что 5 суток кончилось, пора освобождать. И за недисциплинированность продлить еще ему карцер. Но он покорно и молча просидел еще сутки, и тогда его освободили, как ни в чем не бывало. Может быть, начальник тюрьмы так и испытывал всех по очереди на покорность. Карцер для тех, кто еще не смирился. После карцера камера показалась дворцом. Козырев на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева, отчасти карцеров, сошел с ума, и больше года Козырев сидел вдвоем с сумасшедшим. Много случаев безумия в политизоляторах помнит Надежда Суровцева. Одна не меньше, чем насчитал новорусский по летописи Шлиссельбурга. Но покажется ли теперь читателю, не покажется ли, что мы постепенно взобрались на вершину второго рога, и, пожалуй, он повыше первого? И, пожалуй, поострей. На мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают владимирский тон 50-х годов курортом. Так нашел Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абезь. И Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда в 56-м году из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые 10 дней. Она стала писать в ООН. И отличной библиотекой, включая иностранные языки, в камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку. А еще же не забудьте и гибкость нашего закона. Приговорили тысячи женщин, жен, к тюрзаку. И вдруг свистнули «всем сменить на лагеря», на Колыме золото не домыв. И сменили. Без всякого суда. Так есть ли еще тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая? И вот тут только здесь, должна была начаться эта наша глава. Она должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем, как нимб святого, начинает испускать душа одиночного арестанта, вырванный из жизненной суеты до того абсолютно, что даже счет переходящих минут дает интимное общение со Вселенной. Одиночный арестант должен очиститься от всего несовершенного, что взмучило его в прежней жизни, не давало ему отстояться до прозрачности. Как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки огородной земли, да, впрочем, асфальт. Как голова его сама запрокидывается к вечному небу, да, впрочем, запрещено. Сколько умильного внимания вызывает в нем прыгающая на подоконнике птичка, да, впрочем, намордник, сетка и форточка на замке. И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданной ему бумаге. Да, впрочем, только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию. Но что-то сбивает нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план главы, и уже не знаем мы, в тюрьме нового типа, в тюрьме особого, а какого назначения, ощущается ли душа человека или гибнет окончательно. Если каждое утро первое, что ты видишь, глаза твоего обезумевшего однокамерника, чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, спасался только мыслями о вечном и беспредельном, о мировом порядке и высшем духе его, о звездах, об их внутреннем состоянии и о том, что же такое есть время и ход времени. И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он уперся в забытые цифры. Дальше он строить не мог. Ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может взлететь? И ученый взмолился: «Господи, я сделал все, что мог, но помоги мне дальше». В это время полагалось ему на 10 дней всего одна книга. Он был уже в камере один. В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного концерта» Демьяна Бедного. И они повторно приходили и приходили в камеру. Минуло полчаса после его молитвы. Пришли сменить ему книгу. И, как всегда, не спрашивая, швырнули. «Курс астрофизики». Откуда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке. Предчувствие недолго с этой встречи, Козырев накинулся и стал запоминать все, что надо было сегодня и что могло понадобиться потом. Прошло всего 2 дня, еще 8 дней было на книгу, и вдруг обход начальника тюрьмы. Он зорко заметил сразу: «Да ведь вы по специальности астроном?» «Да». «Отобрать эту книгу». Но мистический проход ее освободил пути для работы, продолженной в Норильском лагере. Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решетки. Но что это? Нагло гремит в двери надзирательский ключ. Мрачный корпусной с длинным списком. Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, конец срока. Соберитесь с вещами, быстро! Ну, братцы, этап. Куда-то едем, Господи, благослови. Соберем ли косточки? А вот что. Живы будем, да скажем в другой раз, в четвертой части, если будем живы. Конец первой части.